Изгнание блудного беса. Царицын. В городе было две фотографии и две типографии. Географы прошлого с похвалой отмечали, что город разлегся по Косогору, отчего вся грязь самотеком сливается по улицам в Волгу, не застаиваясь на проезжей части. По дну глубокого оврага текла речка Царица, делившая город на две части. Первая была ограждена руинами древней насыпи, служившей защитой от татар. Здесь скособочились ветхие церквушки, дремали в пыли сонные куры, пощелкивая семечки в дверях ловчонок, тошно зевали одурелые от тоски приказчики в рубахах на выпуск, подвергая злачной обструкции каждого прохожего. Зато в новой части города уже кричат паровозы, слышны гудки пароходов, вовсю куховарят дешевые харчевни, возле гостиниц полно пролеток, а в кабаках на пристани посиживают горьковские челкаши, бароны и сатины. Пахнет тут разно водкой и дегтем, овсом и хлебом, рыбой и кислой верблюжьей шерстью. По булыжным мостовым ветерок перегоняет клочья утерянного с вазов сена, под ногами маститых купцов жалобно пищат арбузные корки. Арбузы здесь славные, так и назывались царицынские, вся Россия их тогда ела. А через весь Царицын, вздымая тучи желтой пылищи, валит толпа, и в городе все живое разбегается перед нею. Илеодоровцы идут, спасайся, кто может. Толпа. Не дай бог угодить в эту толпу, если ты для нее чужой. Разорвут на сто кусков, словно кошку, которая по ошибке затесалась в хоровод собачьей свадьбы. Через город, захлопнувший двери и ставни, идут илеодоровцы, бендюжники с флагами, маляры с квачами, дружинники с браунингами, бузатеры со шкаликами, лавочники с хоругвями, мясники с ножиками, бабы со скалками, старухи с иконами, мальчишки с рогатками. Нету здесь пролетариев, и полиция в своих депешах на имя Столыпина никогда не забывала отметить это обстоятельство. Впереди процессии потлатые ведьмы, полусогнутые от усилий, влекут по песку колесницу, наподобие той, в каких гордые триумфаторы въезжали в ликующий Рим. Но теперь на колеснице, под белым балдахином, украшенным курослепом и ромашками, высился иеромонах Леодор, проницая будущее Руси зелеными глазами лешего. Надо сказать, что зрение у него было превосходное, снайперское. Еще за версту Леодор видел человека в очках или чиновника, который заранее не скинул фуражки. В таких случаях следовал призыв: «Вон дурак! Бей его, чтобы умные боялись!» Илеодор останавливал трамвай, а пассажирам велел стоять в вагонах на вытяжку, пока процессия не минует. Он подзывал к пристани волжские пароходы и указывал капитанам, что средь пассажиров замечены жиды и толстовцы, которых требуется утопить в центре Каспийского моря. Никто не осмеливался возразить, а полиция с почтением выслушивала любую ахинею иеромонаха. Возле ресторана «Северный полюс» Илеодор произнес страстную проповедь на тему о том, что пока в ресторане доверчивые христиане пьют и закусывают, жиды и писатели творят свое черное дело. На всякий случай толпа ворвалась в зал ресторана, покалечив доверчивых христиан, а сам владелец ресторана дал обет посетить святые места и, стоя на коленях, всенародно поклялся быть исправным подписчиком на газету «Гром и молния», которая, кстати, в свет еще не выходила. Нашелся в Царицыне такой мерзавец, который, стоя в дверях в скобяной лавке, шапку-то снял, и очков не носил, слава богу, но позволил себе при прохождении толпы, стыдно сказать, засмеяться. Наказание было ужасно. Смешливого торговца с кабинными товарами окунули в выгребную яму. Затем попалась какая-то дама 40 с лишним лет, довольно симпатичная, которой Илеодор с высоты своей колесницы сделал строжайшее внушение, чтобы она на чужих мужчин не засматривалась. «Да что вы ко мне пристали?» — обиделась-то. «Я иду своей дорогой, а вы идите своей. Какое вам до меня дело?» И Леодор велел ей в наказание примкнуть к его толпе. «Да ты просто сумасшедший», — сказала дама. Тогда Элеодор подозвал пристава и приказал тому составить протокол об оскорблении духовного сана, после чего тронулись дальше с криками «Шапки и очки долой! Русь идет!». На балконе третьего этажа некие супруги Николаевы осмелились пить чай с ежевичным вареньицем. Толпа пропела им анафему, а Элеодор произнес зажигательную речь о падении нравов, причислив любителей чаепития к зловредной секте читателей Льва Толстого. С прапорщика запаса Волкова, идущего в банк за пенсией, сбили фуражку, а когда он, наивный человек, сказал, что офицеров бить нельзя, Элеодор крикнул «Это социалист!» и толпа смяла прапорщика. Жандармский полковник Тюфяев, сопровождавший процессию, решил вступиться за Волкова, но Элеодор скомандовал дружине номер один, чтобы Тюфяева взяли и выяснили, нет ли у него тайных связей с масонами и Синедрионом. Профессиональный борец Корень шапку перед элеодоровцами снял, перекрестившись, но с папироской не пожелал расстаться, что его и погубило. Элеодор заметил дымок. «Брось дымить! Или не видишь, что Русь идет?» «Какая там еще Русь?» — не поверил Корень. С волжским чемпионом классической борьбы, конечно, пришлось как следует повозиться, и на подмогу дружине номер один была брошена в бой дружина номер два. Борца все-таки связали и, поля в небо из браунингов, оттащили во строк. Толпа вышла на берег Волги, где заранее из досок и соломы было сооружено гигантское чучело гидры революции. Элеодор заверил демонстрантов, что внутри гидры засели социалисты, евреи, толстовцы, кадеты и прочие, после чего прочел им всем смертный приговор, начертанный на куске красного картона. А когда чучело под вопли «Анафема» подожгли, Элеодору с пристанской почты принесли телеграмму. «Братья и сестры! Великая весть дошла до нас! На наши сладкие виноградники едет могучий старец Григорий Распутин! Ура! Великий изгонитель бесов приближается к нам! Ура!» Все это происходило не при царе Горохе, а в царствовании Николая II, когда творили Максим Горький и Мечников, Репин и Циолковский, когда пел великий Шаляпин и танцевала несравненная Анна Павлова, когда Заболотный побеждал чумную бациллу, а Макаровский Ермак сокрушал льды Арктики, когда Борис Розинг обдумывал проблемы будущего телевидения, а юный Игорь Сикорский вертикально вздымал над землей первый в России вертолет. Об этом следует помнить, чтобы не впадать в ложную крайность. Далее я вынужден следовать секретным отчетам полиции и запискам Элеодора. Распутин приехал страшный, в каком-то драном полушубке с чужого плеча. Руки не мыл с неделю, лицо изможденное, взгляд скользящий, нечистый. Сам признал, что в дороге насквозь пропился, приехал чуть ли не зайцем, без копейки. «Да и обшептали меня». Только было уснул, как все карманы обчистили. Был рубь, помню, проснулся, нету. Местная черная сотня поднесла ему хлеб-соль на подносе. Как союзнику она собрала 150 рублей, на которые справили Распутин новую шубу. Был ноябрь 1909 года, уже холодало. От Саратова Гришка ехал вместе с Гермогеном, который нашептал Элеодору. «Связались мы с ним, а зря». «Бес он паршивый!» Элеодор отвечал епископу. «Я же его в Царицыне уже за святого представил», на что получил ответ Гермогена. «Козлом от него несет, а не святостью. Но коли нам пока угоден, будем его держаться. Дай ему, собаке, похмелиться». С разговорами о трудностях в дороге и о том, что не стало в народе честности, Гришка вылокал 12 бутылок церковного кагору и даже не окосел. В свое оправдание сказал: «Это ж духовно, такого мне хоть бочку ставь». Илеодор вспоминал: «Гришка охотно целовал молодых женщин, а старух отпихивал. Гришка у меня исповедовался. Что я буду делать, когда Царицк шугнет меня от себя?» Эта фраза и некоторые другие дали мне понять, что против него собирается компания. Верно, Столыпин уже начал ее. Гриша много рассказывал, как с Вырубовой и другими женщинами ходил в баню, как родил с Вишняковой, нянькой царских детей, и другими, как они в келье обнимали его голову, как Вишнякова рвала на себе волосы из-за того, что ей не пришлось лежать с Гришей. Рассказывая все это, Распутин выпытывал у монаха: «Ну как, соблазняешься?» Давно известно, что монах занимает женщину так же, как мужчину занимает монахиня. Женщина сердцем чувствует, что отрешение мужчины от мира есть прежде всего отрешение от нее, и поэтому женщина так стремится разбудить в монахе именно мужчину. Илеодор сейчас попал в неприятное положение. Он жил в окружении женщин, легко перешагивал через них, спящих на полу храмов, но берег себя в чистоте, никакого блуда за ним никогда не водилось. И теперь ему стало ясно, что Гришка приехал неспроста, ему хочется сделать монаха сообщником в разврате. Илеодор это понял и сказал так: «А в народе-то про тебя скверно глаголят, будто я позвал в Царицын не святого старца Григория, а жулика Распутина. Это нехорошо, брат», — сказал Гришка. «Я ведь делаю новый подвиг, церкви еще неизвестный. Видишь, ерапланы залетали. Это новое. Я, брат, тоже новый. Вроде этих ерапланов. Какая с ерапланов польза? Никакой. А с меня много пользы». Распутин был заранее разрекламирован в Царицыне как изгонитель бесов. Причем Гришка уточнил по приезде: «Женских бесов. А за мужских я не берусь». Первым делом поехали к жене извозчика Ленки, на которую Распутин произвел должное впечатление. Огонек разума блеснул в ее черных красивых глазах, и она громко закричала на старца: «Ты зачем меня лапаешь, а я тебя полапаю? Вот я тебя как дам по морде, так будешь знать Ленку». Что она и сделала тут же. «Силен бес, ой, силен», — заговорил Распутин, пятясь. «Ну и вот стерва какая! Шарахнула-то здорово!» Следующий визит — царицынская купчиха Лебедева, 55 лет, здоровенная бабина кустодиевского типа, пудов эдак на 10 весом. Дом — полная чаша. Распутин, как только осмотрелся средь богатой обстановки, сразу точно установил верный диагноз. «Бес есть. Чую». Он обошел все комнаты, остановился в угловой тесной клетушке, где стояла широченная кровать. «Вот от седого беса уйти уже некуда», — авторитетно заявил он мужу купчихи. «Давай, батька, волоки суды свою бабу». Лебедеву оставили с Распутиным наедине, а Элеодор с хозяином засели за самовар. Поговорили о суетности жизни и вообще. Вдруг раздался страшный треск, и хозяин забеспокоился. «Как бы мебель не попортили, эв как, бес-то?» «Видать, бес не сдается», — отвечал Элеодор. В клетушке долго слышалась страшная возня, будто здоровые мужики дрались в чулане. Но при этом ни единого возгласа, ни мужского, ни женского, не раздавалось, а купец молился: «Господи, помоги старцу Григорию беса осилить!» Распутин выкатился из чулана, примеряя к рубахе оторванный подол. Он был весь в поту, через лоб пролегла яркая царапина. «Ну, бес, так это бес, скажу я вам, не дай бог второй раз на такого нарваться». Едва управился, большой бес был, сам видел, сначала-то он под кровать, я за хвост и тащу его. «Эй, хозяин, там в окошке стекла вылетели, так это не я, это бес выскакивал. Дайте выпить чего, а то сил моих не стало». Цитирую. Когда старец это говорил, несчастный муж плакал. Поехали с третьим визитом. О нем писано «Е.С.Г. Богатая купчиха, молодая и красивая, а муж старый и некрасивый. От половой неудовлетворенности, считая себя бесноватой, часто кричит. Но когда Распутин стал уводить молодуху, престарелый муж, еще не потеряв бдительности, почуял неладное и возроптал. Это по какому такому праву? И он, значит, с нею останется, а я, значит, как на гвоздиках тут сиди. Зачем же так?» «Старец святой жизни», — сказал ему Элеодор. В деле запротоколировано, что из спальни слышались закатистые смешки и раздавались шлепанье ладонью по голому телу. Муж часто порывался встать, но Элеодор его удерживал. «Не мешай! Это наваждение бесовское!» «Да разве так бесов изгоняют?» — возмущался муж. «А как изгонять? Ты знаешь?» «Не знаю». «Тогда сиди и не рыпайся». Распутин с купчихой вышли потом к столу и стали алчно пить чай. Муж посматривал на жену с большим недоверием. «Ну ладно», — сказал он ей, коля сахар, — «на этот раз куды ни шло. Но ежели ты еще заблажишь, я тебя вожжами так вздую, что любой бес из тебя в момент выскочит». Распутин попросил у него 25 рублей. «За что, мил человек?» «За беса! Вот с беса и получи!» Хитрущий Гермоген, почуяв назревание скандала, хотел уже скрыться в Саратов, но Элеодор не отпустил его. «Мне одному с Гришкой не справиться. Попробуй, вдуди каждому в ух, что он святой!» Дабы поднять авторитет Распутина, втроем пошли в фотографию Лапшина, где чинно и благородно снялись на карточку в порядке слева направо, Гришка, Гермоген и Леодор, все сидячи на стульях. Фотографии размножили в невероятных количествах и раздавали, как иконки, молящимся в храме. А пока они там гоняли бесов, газеты уже начали травлю. Гришка читал ругань по своему адресу, страшно удивляясь, откуда журналисты знают все подробности его прошлого, и он уговаривал Леодора ехать с ним в Покровское, там пережидать газетную бурю. Неожиданно к возмущению газет подключилась и Дума, депутаты которой хотели ставить перед правительством официальный запрос о Распутине. «Ну, поехали, пропала моя головушка. Не ты ли, Гриша, учил меня, клопов не бойся, ежели кусают, чешись. Вот, миленький, почесывайся». Волгу сковало льдом, с вокзала покрикивали поезда. 27 ноября стали собираться в дорогу. До места предстояло ехать 9 суток. Распутин перед отъездом домой отбил телеграмму «Царское село». «Миленькой, папа и мама, вот бес-то силу берет окаяной, а дума ему служит, там много люцинеров и жидов, а им что? Скорей бы Божьего по мазаника долой, и Гучков господин их прохвост, клевета смуту делает. Запросы, папа, дума твоя, что хочешь, то и делай. Какие там запросы, шалость бесовская, прикажи. Никаких запросов не надо, Распутин». Московский приват-доцент Новоселов выпустил о Распутине брошюру, в которой разоблачил его как развратника хлыста и обругал синод за попустительство распутинским оргиям. Брошюра тут же была арестована полицией, но спекулянты продавали ее из-под полы за бешеные деньги. Газетная шумиха вокруг имени Распутина охватила всю империю, от хладных финских скал до солнечной Тавриды. В разделе фельетонов читателю преподносили теперь покаянные письма женщин, жертв изгнания бесов. Прилагались фотографии, на которых Распутин был изображен в кругу своих почитательниц. Тиражи газет конфисковывали, издателей штрафовали, а редакторов сажали. Репрессии властей против газет имели обратное действие. Поместив материалы о Распутине, издатель охотно платил 500 рублей штрафа, понимая, что доход от продажи газет по повышенной цене даст ему 5000 рублей чистой прибыли. Было из-за чего рисковать. Антираспутинская кампания сделала имя Гришки широко известным. Если кто раньше и не знал его, то теперь все ведали, что такой гад существует, и он неистребим. Натиском печати из-под тишка руководил сам премьер государства. Одной рукой Столыпин инспирировал разоблачение старца, другой налагал штрафы за публикацию статьи о нем. Думский же запрос о Распутине затормозил никто иной, как самый опасный враг Распутина — Родзянко. Неуклюжий и рыхлый господин с седым ежиком на крупной голове, часто небритый, умный и резкий. «Не торопите события, господа», — сказал он думцам. «Дайте мне собрать на Гришку побольше материалов». Календари империи отмечали канун 1910 года.